Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Светлана Зайцева, мама 8 детей, особого ребенка Сёмы, матушка протоиерея Михаила Зайцева, настоятеля храма Покрова на Десне. Матушка, вот мы говорили о том, что... Вернее, мы не говорили, давайте так начнем. Мы начали передачу со слова «симуляция». Вот. И это слово требует разъяснения, потому что вы написали, что у вас появились вот то, что подростки называют хейтеры, да? Люди, которые смотрят...
Появились, это громко сказано, слава моя не так велика.
Не так.
Один хейтер.
Эх, всего один. Да-да-да, но все равно же приятно, что у тебя есть хейтер.
Ну, как бы откровенно набросившийся.
Да-да-да, индивидуальный, то есть... Я так поняла, что предмет хейтерства, то есть как-то недоброжелательности, да, с русского на русский, в том, что вы слишком веселенькие, слишком радостные для того, чтобы вот обладать такими диагнозами. Правильно я говорю?
Ну да, человек выступил с тезисом «не могёт того быть». Потому что, по его мнению, если ребенок болен, если это особый ребенок со множественными тяжелыми нарушениями, то... Я, кстати сказать, в этой связи вспомнила Иоанна, по-моему, 4-й Грозный, да, «Домострой» — это ведь эти времена, да? И я читала «Домострой» с удовольствием, ну, еще до замужества, и надо мной священники знакомые смеялись, говорили, ну, ты хотя бы отстрой что-нибудь там, потом уже как бы читай. Но мне было любопытно, любопытен этот документ. Я помню, что там интересно было описано поступление отрока в учение, что учитель должен прийти в дом, его должны с почетом встретить, он должен за руку отрока взять, отец должен отрока благословить, а мать должна плакать в сторонке.
Плакать в сторонке.
А вот, и да, да. И вот эти трогательные... представления, они как-то перекочевали и на родителей особых детей.
Ну, то есть мать должна есть, быть в слезах, должна быть, ну, в трагедии, да, какой-то.
Да, я должна
нельзя же так,
сторонки,
как
да.
Это, ослик я, да. Я говорил, не беда, да-да-да-да, и тому подобное.
Ну, дело в том, что эта проблема заключает, ну, корни этой проблемы, они тоже в дискриминации на самом деле. Потому что, когда, опять же, идет общая какая-то беседа о проблемах детей-инвалидов, есть поток людей, которые включаются и хотят пожелать чего-то хорошего. И они пишут: «Не дай бог такого ребенка никому, как вам тяжело». Или «Вот же несчастье какое, родился такой, значит, бедный».
Ну вот, матушка, я простите, я вас перебью, да. Я просто вот как раз об этом хотела сказать, что с одной стороны, вот то, что называется такой индивидуальный один только хейтер, да, который «нет, вы слишком веселые», а с другой стороны, вот эта вот группа людей, я просто прошла через
губ. Нет, не мы, там вообще началось с того, что он сказал, что... На фотографиях здоровый ребенок, которого мать заставляет, приучила с детства симулировать и притворяться
больным.
Вот так,
прикольно. Ну, да, так я хочу вот закончить эту мысль, она для меня важная. Просто тоже моя семья тоже прошла через горе, я знаю, что вот для меня почему-то на каком-то моменте было непереносимо, когда люди... Было естественно меня жалеть, да, но бесконечно меня жалеть уже после какого-то периода, мне это было тяжело. Почему? Почему, я не знаю, потому что, наверное, ну, как бы, да, ты проживаешь какой-то период острый, но потом ты все равно становишься, ну, я не побоюсь этого слова, счастливым человеком, так или иначе. Да, и вот люди, которые тебя продолжают жалеть, они немножко, вот у вас так, они немножко уже как-то вот начинают тебе мешать. Ну вот то, о чем вы говорили, бедный, несчастный.
Ну, вы понимаете, тут надо, ну, нужно как бы разделить жалость и помощь. Иногда кто-то хочет помочь, да, спрашивает, что нужно там и так далее. Это нормально, потому что если бы мне не помогали, я вот сейчас это тоже понимаю же, когда дети многие мои выросли, я понимаю, что если бы я не принимала бы помощь прихожан нашего храма, да, я бы их не вырастила просто. Вообще ничего бы не было. Это невозможно представить себе, что это я делаю в порядке личного подвига. То есть, если бы рядом со мной не было моих братьев и сестер во Христе, это было бы невозможно. Причем иногда бывает, кстати, одно, иногда другое. Иногда там мешок яблок в августе очень хорошо, да, иногда кто-то приносит ботинки хорошие, да, для мальчиков и так далее. Из этого складывается все, да. А с инвалидом в чем затык этого? Все хотят помочь, никто не знает как. Это наш такой первый опыт общий, когда в храме есть ребенок-инвалид, который тут активно будет около храма находиться, и в храме тоже.
Да.
И, конечно, и вот тут надо, когда люди хотят помочь, надо об этом говорить, да. А просто вот это вот то, что ранит, это как раз и ранит-то потому, что человек транслирует свои страхи и переживания, и это то, что заставляет людей, не отрываясь, смотреть, когда ты везешь инвалидную коляску с ребенком, ты понимаешь, что человек залип, он не нарочно это сделал, он не невоспитанный, он просто видит что-то, что он раньше не видел. И у меня была одна знакомая особая мама, которая одевалась вызывающей, там первая выкрасила волосы в какой-то зеленый цвет, чтобы, говорит, я не могу, чтобы хотя бы немножко как бы отвлечь взоры от ребенка, которого я качу там в инвалидной коляске. Но, видно, мы как пилотные проекты, да, мы это на себе понесем, потому что я помню, что когда у меня было четверо детей, также спрашивали, это все ваши, все ваши, все ваши. То есть, когда нормой считалось социальной, я помню, как бабушка, мама моя говорила, что одного ребеночка родили хорошо, может быть, он будет один, а может быть, когда ему исполнится 7 лет, ему родят братика.
Вот ага, это советские
это такие. Это такая нормальная советская семья. Все, да, все остальные – это, конечно, маргиналы. Вот. И когда стали появляться большие семьи, я тоже сначала переживала, что столько вот какого-то странного внимания, что это такое. А потом я поняла, что люди действительно смотрят на то, чего они не видели. И когда, я помню, что в какой-то момент, когда у меня уже было 6 детей, нам дали квартиру. И когда мне вручали символические ключи от нее, то вот этот вот городской работник, я не помню кто, из мэрии, он сказал в микрофон: «Ну, я не знаю, как вы там шестерыми будете. Я за одним-то еле-еле». И эта фраза, и я так, мне так смешно стало, потому что это обычно обыватели говорят: «Как вы там, матушка, с ними садитесь? Я тут это, он у меня один тут еле-еле, а вы там что, господи?» Я надеялась, что люди, которые непосредственно опекают большие семьи, у них голова устроена иначе, но все равно вот он выдал этот шаблон. Вот. И это именно, это медленно происходит, потому что это смена, как бы все, ну, эти перемены должны затронуть весь социум, да? И, к сожалению, это возможно только постольку, поскольку инвалиды среди нас будут. Вот когда уже львиная доля народонаселения подержит их за ручку и поймет, что это дети, ангелы, и возле них хорошо, и вы причащаете такого ребенка, и от него исходит тепло и свет, да, и он связан с этим тонким миром намного прочнее, чем мы, и через него приходят друзья, выстраиваются удивительные отношения. Господь этих детей, конечно, любит. И я вообще тихий человек, а не скандальный, но вот уже 3 раза как бы боролась за какие-то вещи, которые мне нужны именно ради него. То есть я как раз, ну, как бы настроен, я все-таки в советской школе училась, да, мне проще потерпеть. Ну, вот ради Семы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о семье со Светланой Зайцевой, мамой 8 детей, матушкой протоиерея Михаила Зайцева и мамой 8 особого ребенка Сёмы. Матушка, вот поскольку у нас передача перешла в последнюю четверть, то мне хочется поднять тему, она такая немножко тоже тяжелая, но мне хотелось бы услышать ваше мнение. Я прочитала о том, о чем я и сама думала в ваших постах, о том, что иногда возникает чувство вины за то, что, ну, за то, что что-то случилось не то в твоей жизни, да, за то, что ты родил особого ребенка, за то, что вообще что-то произошло. Вот это чувство вины, оно такое достаточно непереносимое, по моему опыту. И вы писали о том, что также не, ну, не обязательно мамочкам, вот, которые воспитывают особых детей, улыбаться, как коми-вояжёр на выезде. Вот как работать с этим чувством вины? Что с ним делать? Потому что я знаю, что вас тоже это затронула тема.
Начинается как бы клиническая картина, в чем заключается. А давайте подадим в суд на врачей. Это первое, что мне предложили. Давайте подадим в суд на врачей. Это реакция защитная. То есть, как бы это люди хотели защитить меня, да, и сказать: да, это все врачи виноваты, это они. При том, что это были те же самые врачи, которые рожали, ну, со мной мою Дуняшу, и все было прекрасно, и ничего плохого они мне не хотели. Просто это акушерство, это такая сфера, в которой есть риски, да. И вот так вот случилось. Так случилось. Но у меня есть особая такая. Такое особое везение. Мой духовник, он психиатр. Его первое образование, он психиатр.
Угу. Прекрасно. Как вам повезло.
Причем он и нарколог, и суицидолог, и в свое время возглавлял Центр психического здоровья Российской академии наук.
Вот это да.
И вот от лица такого авторитетного человека я могу сказать, что когда ему сказала: батюшка, вы знаете, просто надо было 5-го ехать, а не 17-го. Просто нужно было вот это. А мы же приехали туда в воскресенье, и там можно было бы сказать: сделайте КТ. Они бы посмотрели, что там, сердце, не сердце. Он с меня послушал и сказал: вот это все как бы, ну, деструктивно. То есть, если у тебя план покончить с собой, сядь и запиши все случаи, где можно было подстелить соломки. То есть, это путь к самоуничтожению. Это не чувство вины, это бесовский прилог.
Ага, ага.
Люди не представляют себе, какая чудовищная, страшная сущность стоит рядом с ними и нашептывает им варианты обхода неприятных ситуаций в прошлом. Именно поэтому старцы говорят: все, что случилось, уже это и есть воля Божия, потому что это случилось. И это вот конструктивно, то есть спор, но конструктивно. Да,
потрясающе,
да.
Поговорите, потрясающе.
Надо принять, верить Богу, потому что оттуда, да, из этой ситуации вырастет наша радость, наше благо и наш путь нашего спасения. Причем ошибочно его представлять, да, каким-то... Нет, тут я еще есть такой момент, что ты будь на позитиве. Будь на позитиве. Ничего, ну мы все, это вот так...
Просто надо улыбаться.
Да, улыбаешься такой вот. И это не получится искусственно, да? Не получится искусственно. И я вот занимаюсь фольклором, да, я знаю, что в народной, в русской традиционной культуре был обязательный сегмент, посвященный ритуалы оплакивания ушедших, да, и скорби в тех или иных ситуациях. Для этого были специальные люди. Они, женщины, они назывались плакальщицы или вопленицы. Народ просто так ничего не придумывал для досуга. Да? Это было все связано с выживанием. Если у тебя случилось горе, ты имеешь право горевать. И если ты не оплакиваешь... Вот, ну да, вот и вот они, вы помните, наверное, да, вопленица, это на кого же ты меня, милый, тебя так далеко уносят, и не напишешь туда грамотку, не отошлешь туда весточку и не получишь оттуда телеграммочку, да. То есть это нужно было для того, чтобы пережить. Потому что корить себя за уныние в ситуации, когда у тебя что-то случилось, тоже неправильно.
Да, вот скажите об этом. Вот для чего, как это все нужно, как это себе объяснять? Вот как для себя такую вопленицу устроить и как бы пройти через это нормальным таким здоровым путем?
Ну, мне, да, мне... Ты сталкиваешься с этим прежде всего в реанимации. Вы будете плакать, мы вас не пустим никуда. Там, женщина... Вам сколько, 40 лет, вы можете уже тут это сопли свои собрать, да? Это ты встречаешь, ну, надо 50, вам надо там с ребенком, да-да. Это не бодрит, нет, да, это...
Ужас.
Наоборот, как-то совсем уж... Да-да. Это в Филатовской больнице там было замечательно. Я понимаю, что они, может быть, и устали от этой атмосферы, да, давящей, когда расстроенных родителей и так далее. Но у меня тоже, вот мы с подругой об этом думали, и она мне сказала, ты знаешь, а у меня вот случилось горе, там тоже связанное с автомобильной аварией. И я подумала и решила, ну, в принципе, вот все вот так вот уже как есть, а мне хочется плакать. И она себе просто это разрешила. Говорит, а давай будем плакать, сколько нам хочется, в конце концов. Потому что слезы тоже кончаются. Слезы – это способ сбросить стресс, да, какой-то. И в конце концов, глядя на себя скорбящую стороны, ты думаешь, а, собственно, ты там, допустим, рыдаешь, а тут лежит твой ребенок в таком красивом костюмчике, и ты думаешь, что я вообще... О чем это я? Да? Хороший мальчик, такие щеки торчат. Фотографии какие красивые получаются, да? А почему я там бишь? Плакала, да? И это остается позади. А если этот стресс ты переживаешь...
Сжав зубы, да?
Загоняя его внутрь, это как-то, да, да, это мне кажется, это неправильно, это разорвет изнутри. В принципе, конечно, мы люди сильные, у нас одна наша зима, да, чего стоит, наши переходы климатические, да, закаленные и так далее, но все равно... Силы надо экономить, себя надо беречь ради своего ребенка, потому что ему нужна помощь. Родители, сейчас здорово, есть доступ к информации, ты можешь быть активен, да, у меня все мои знакомые мамы особых детей, исключая меня, значит, они получили второе образование, кто-то медицинское, кто-то дефектологическое. Причем мама вот особой девочки с синдромом Дауна, Даша, Оля моя знакомая, она не только стала дефектологом, да, но она ощутила в себе такой ресурс, что она еще усыновила троих детей с синдромом Дауна.
Ничего себе.
Да, если с этим правильно работать, если вообще со скорбями правильно работать, ты получаешь энергию и радость. Если, слава богу, за все это не заклинание, не формально произнесенные слова, опять же, со стиснутыми зубами, если ты к ним пришел, то ты ощутишь и радость. И откроется тебе в чем-то, приоткроется и замысел Божий вот об этой всей ситуации. И это интересно все. И, конечно, пусть живут наши дети и здравствуют среди нас. И пускай они делают нас добрее и смелее. И делают нас более творческими, более радостными.
Я тут к вашим словам...
Пусть они учат нас верить в Бога.
К вашим словам нашла еще кусочек из вашего... Мы начали передачу с разговора про Эсмеральду и Квазимода. Вот, и хотела вот зачитать. Все-таки очень мне нравятся ваши тексты. Такие очень важные слова. «Я в очередной раз подумала, что для этого он и родился в нашей семье, дорогие друзья». Чтобы три его брата и четыре сестры, общаясь с ним, через руки, которыми он их обнимает, через губы, которыми он их целует, через ясные большие глаза его, которыми он на них смотрит, приняли его всем сердцем, а через него всех, таких, как он». Замечательные слова, матушка. Ну, сейчас, матушка, вы сказали очень-очень важную вещь о том, что вот это вот чувство вины и вот это вот... искусственную бодрость, искусственный оптимизм можно, наверное, победить в себе путем вот какой-то обучению какой-то открытости. Вот, я очень с трудом сформулировала. Обучению какой-то открытости.
Ну, какие-то вещи надо, конечно, проговорить, потому что вот недавно я посмотрела кино про особых детей в Уганде. Ну, думаю, такая, наверное, дичь будет. Там вот это вот все такое отсталый народ там живет и так далее, племенное такое мышление. Ничего подобного, искушения все те же. Муж, который думает, а ему вообще это надо, а что такой ребенок, как-то от него родился, ему вроде как неловко, и как возни много, да, и он решает убежать. Родня там его, свекровь, которая говорит, ну, от нас таких детей не могло родиться, у нас вот такого не бывало, значит, ты его где-то пригулял там. Она, которая мечется и в миссию бежит христианскую, и к шаману бежит, может, он поможет, и советы, а это ты, наверное, во время беременности что-то съела, а ребенок с синдромом Дауна просто. Вот, это ты, наверное, во время беременности съел. Это, наверное, бывшая жена твоего парня тебе что-то подсыпала. И, в принципе, мы же за счет того, что информации нет, инвалидов рядом нет, мы с ними не общаемся, мы их не понимаем, их не знаем, да? Когда эта ситуация приключается, вот эта стена невидения и признаки ее обрушения, это дикие всякие версии, что виноваты врачи, что это потому, что тебе уже 40 лет, что это потому, что тебя решил наказать Бог. Причем такой интересный Бог, он так смотрел, смотрел, он первых семерых там он, да, как-то не стал, решил, что на восьмом как-то я особенно, значит, себя плохо вела. Потом, в принципе, Бог, да, вот интересно, наш милосердный Господь, который за нас умер на кресте, да, который там говорил, что нельзя соблазнять малых сих, да, и лучше одеть себе мельничные жернов на шее. Что ж он этих малых сих будет наказывать? Ради того, чтобы кто-то рядом вразумился. Вообще кто-нибудь когда-нибудь вразумлялся от того, что кому-то рядом плохо, а не лично там тебе? Это все да. И вот эти доводы, а может быть, тебе посмотреть, или, например, у меня вот родственники, когда приезжали, ну, ты хоть посмотри в интернете, что с такими детьми делают. И, кстати сказать, вот эта нацеленность, а, ну у тебя больной ребенок, ну давай его лечить, как, давай что с ним делать, вот надо же ставить на ноги. Это тоже признак дискриминации. Человеку не дают быть таким, какой он есть. Он таким родился, он таким будет, да?
Матушка, ну я прошу прощения, что прервала вас. Вы-то с ним очень много всего делаете, Сёмой. Вы же занимаетесь с ним, будь здоров. Он же просто вообще.
Но я не занимаюсь, будь здоров, с ним. Я очень все дозировано, потому что самое главное с этими детьми просто научиться жить. И мне вот повезло, меня, опять же, наше прихожане, пока я тут слушала всякие страшные штуки про то, как меня Бог наказал, они, значит, посоветовали, нашли мне контакты, меня отправили в Берлин. И, ну, да, лекарства, да, конечно, врачи, там все это неплохо. Но самое главное, мне такой был открыт кусочек мира, где эти инвалиды просто живут. И врач, он мне говорил, профессор, перестань, не надо, не метайся, это просто его жизнь. Не надо нервничать вот из-за этого, не надо без... Да, у него бывают приступы, от них вот есть специальное средство. Вот фиксируй, это его жизнь. Вот представь себе, что вот у тебя такая жизнь там. У моего там брат, у него брат астматик, у него такая жизнь, что он утром просыпается, не знает, сможет он пойти на работу или нет. Да, он, так сказать, осмотрительно себя ведет, да, и у него все время с собой лекарства от астмы. Вот. А есть вот ребенок, который вот такой вот. А ты просто, ты его мама, ты приспособься и помоги. Вот смотри, вот эти дети могут жить так, они могут быть жить так, они могут ходить в группу, как-то специальные группы там какие-то развивающие, да? Ну и объясняет, как это может быть, просто вот как бы наладить какое-то течение жизни, сойти с круга алармического, да, бесконечного спасения, давайте воткнем в него иголки, давайте, значит, электрофорезом, давайте дадим-то еще вот это, а может быть, в Китай там такое вообще, может быть, тоже мне пишут, а не подсадить ли ему стволовых клеток, а ничего-нибудь еще. Надо как бы, вот для того, чтобы решение пришло, надо вот наладить спокойный, счастливый ритм жизни детской, да, а там уже за счет этого что-то вдруг скорректируется. И не надо, оказалось, вот нам не надо его специально, он стал есть, да, стал научился сам глотать, научился пить из стакана, да? И вот это, собственно, вот в скобочках заметим, что вот они и есть наши радости, да? То есть они, конечно, не носят балаганный характер, что он лежал полумертвый, этот раз вскочил, побежал в футбол играть, да? Нет, но потихонечку откуда-то из почти из небытия, да, вырастает его маленькая жизнь, а потихонечку улучшается, да? Ну, это все непросто, конечно, да, у него там сильная задержка, там все на свете. Но вот это он уже смог. Это же ура-ура, mm-hmm. и слава Господи тебе, да. И вот, то есть, то, что ему нужна помощь, да, должны наблюдать врачи обязательно. Но его жизнь, она не должна носить характер амбулаторный, постоянного караула, и, так сказать, всеобщего плача стенания вокруг. Ее надо как-то выравнивать, вводить нормальное русло. И я это видела в Берлине, это возможно. И, конечно, будет здорово, если люди, которые вывозят своих детей в город, да, они будут приняты, на них не будут таращиться, да, им не будут неуклюже сочувствовать. Вот у меня, например, почему-то все время повторялась ситуация, когда подходил человек и говорил: знаете, у наших родных тоже ребенок болеет, и рассказывал какую-то историю. И я как вот этот вот железный стержень, на который накалывали чеки раньше, да, вот я копила все эти истории. А человек как бы про чувства начинает рассказывать, ты не можешь его прервать, да, и ты выслушиваешь там. Ну, как бы так как в неврологии парных случаев нет, да, то ты выслушаешь просто какую-то историю, которая не имеет отношения. Тут там, Господи, помоги всем, конечно. Вот. Но вот если нас примут, да, от нас не будут шарахаться на детских площадках, не, вот это тоже признак дискриминации, страх заразиться. То есть он может быть заложен где-то на уровне глубоко физиологическом каком-нибудь, на, не знаю, не интересовалась. Но то, что совершенно адекватные, грамотные люди вдруг пугаются быть там. А наши дети, я помню, что меня это очень удивило, когда от моей неслышащей дочки забирали детей из песочницы. Я так удивилась, ну как же можно сенсоневральной тугоухостью заразиться невозможно. Так же, как и синдромом Дауна.
Господи,
да?
Помилуй.
Так же, как и детским церебральным. Да, то есть как бы мы не несем какой-то опасности для здоровья других людей. Да, наши дети тоже не опасны. И как бы если общество расслабится просто, да, не будет бояться, хотя бы не будет бояться, да, не будет в шоке. И это будет уже очень большая помощь, уже многое начнет меняться.
Ну, многое начнет меняться, да.
Ну и пока, к сожалению, да, наше присутствие пока, ну, вот такое неуклюжее. Мы бегаем, не знаем, где нам менять памперсы и так далее. Ну, вот ничего не поделаешь. Но я надеюсь, что перемены будут, потому что жизнь-то, в общем-то, мы же видим, что все меняется. Я, потому что интересно, мне еще так Господь управил, что я прослеживаю эту ситуацию, да, вот у меня в 98-м дочка родилась, она слабослышащая. Это была одна история, да? Потом вот потихонечку я вижу, как это все в отношении инвалидов меняется. Родился Семен, уже была совершенно другая история. Тоже были проблемы, но движение какое-то есть. Вот. Но то, что вот, кстати сказать, Лидия выступила резко немножко с этими памперсами, да, и с этим Колей немножечко, так сказать, ее обвиняют в том, что она как бы эпатирует, да? Я-то вот и многие мамы детей-инвалидов хорошо понимаем, что именно она хочет людям сказать. Что вам кажется, что понятно, на самом деле нет, непонятно. Не может быть понятно положение человека, о котором вы ничего не знаете, с которым рядом вы никогда не находились. Не могут быть вам понятны проблемы родителей, особых детей, и потому что это от вас очень далеко. И, собственно, вот, ну, подумаешь, ну что такое, подумаешь, там в туалет ему негде сходить. А вот это большая проблема, это сложно.
Ну да, я помню эти тоже ваши посты, и это, наверное, тема для такого еще одной беседы.
Вот знаете, мне кажется, что каким-то вот девизом отношение к инвалидам должно быть, вот прям написать золотым: «Всякое дыхание хвалит Господа». Вот этот человек и его дыхание хвалит Господа. Никогда не спрашивайте, зачем они родились. Буддисты боятся вдохнуть комара, да, потому что это божья тварь, а это целый человек, вот его дыхание тоже хвалит Господа.
Да, ну, по-моему, это прекрасное завершение нашего разговора. Напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева, у нас в гостях была Светлана Зайцева, мама восьмерых детей, матушка протоиерея Михаила Зайцева, настоятеля храма Покрова на Десне, что очень важно, мама особого ребенка Сёмы. Матушка, спасибо вам огромное. Могу говорить с вами еще час. Давайте встретимся снова. Спасибо.
Я с радостью. Всем спасибо. Да, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».